Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте. Сегодня мы продолжим изучение книги пророка Иеремии, но вначале давайте прочтем письмо от Виктора из Тульской области. Он пишет: «У меня вопрос по книге «Бытие». Почему Бог создал Еву из ребра Адама? Ведь на земле уже было множество женщин, созданных Богом при сотворении мира. Об этом сказано в 27 стихе 1 главы книги «Бытие». «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». И далее, в 28 стихе, «И сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь». А в 22 стихе следующей, 2 главы книги «Бытие» записано: «И создал Господь Бог из ребра взятого у человека жену и привел ее к человеку». Итак, Виктор хочет знать, зачем было создавать Еву из ребра Адама, если до этого, по его мнению, на земле уже было множество женщин. К такому выводу он пришел на основании того, что в библейском тексте вначале говорится о сотворении мужчины и женщины, а затем идет речь об Адаме и Еве. Казалось бы, логично. Согласно присущей повествовательным текстам временной последовательности, события второй главы должны происходить позже того, что описано в первой главе. Однако, как мы уже не раз убеждались в ходе изучения Библии, древнееврейская литература имеет свои композиционные особенности. И это важно знать, чтобы понять, о чем на самом деле говорится в том или ином тексте. Как отмечает один из исследователей Библии, Ален Росс, развитие повествования событий в книге «Бытие» отвечает определенной закономерности. Все начинается с пролога, который охватывает первую главу полностью и первые 3 стиха второй главы. Затем текст разбивается на 11 частей, каждая из которых вводится одним и тем же еврейским словом «толеодот». В переводе на русский язык это слово звучит как «происхождение» или «житие», «родословие». И ему везде в тексте оригинала предшествует слово «вот». К примеру, «вот происхождение неба и земли» или «вот родословие Адама». Подобная фраза и рассматривается как заголовок части или раздела. В данном случае текст, говорящий о 7 днях творения, записанный в 1 и в 3 первых стихах 2 главы, представляет собой пролог, который описывает сотворение мира, подчеркивая богословскую идею о Боге как о Творце всей Вселенной. Здесь не акцентируется внимание читателя, каким образом произошло это сотворение. Даются только факты, и не раскрываются механизмы возникновения всего сотворенного мира. По мнению некоторых исследователей, здесь дается как бы телескопическая картина мира, картина его возникновения с точки зрения вечности. В отличие от этого подхода, 4 стих 2 главы начинает раздел, который более подробно, можно сказать, микроскопически, описывает самый важный для нас с вами момент – момент сотворения человека. Если в первой главе говорится о решении Бога создать человека и о факте его сотворения, причем здесь говорится об одной паре, в единственном числе, о мужчине и женщине, то вторая глава повествует о том, каким образом Бог создал первого человека. «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». Кстати, то, что до этого момента людей на земле не было, ясно следует из стиха 5 2 главы. Здесь написано: «И не было человека для возделывания земли». Стихи с 8 по 17 2 главы описывают место обитания человека – Эдемский сад. Следующий, 18 стих, содержит высказывание Бога по поводу одиночества человека: «Нехорошо быть человеку одному». И это еще раз подчеркивает, что в тот момент на земле действительно был только один человек, созданный Богом из праха земного. Ему было дано повеление придумать название для всех живых существ, обитавших на земле. Как отмечает 20 стих 2 главы, среди всех этих животных для человека не нашлось помощника, подобного ему. Вот почему вполне закономерно в конце 2 главы появляется история о сотворении женщины. Кстати, имя Ева впервые упоминается только в конце 3 главы. Так назвал свою жену Адам после того, как она стала матерью. Таким образом, информационное сообщение 1 главы о сотворении человека, мужчины и женщины, расшифровывается и комментируется во 2 главе, которая более детально представляет историю возникновения рода человеческого. Этой особенностью построения повествования и объясняется то кажущееся противоречие, которое обнаружил в первых главах Библии автор нашего письма. А теперь давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение книги пророка Иеремии. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на вторую беседу по книге пророка Иеремии. Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы закончили наше чтение словами, с которыми Бог обратился к этому человеку, призывая его на пророческое служение. Бог сказал: «Иеремия, еще до твоего рождения я избрал тебя, так что не беспокойся, просто доставь людям послание, которое я велю тебе доставить». Честно говоря, Бог ждет того же самого и от меня. И мне бывает очень приятно готовить некоторые свои выступления. Я никогда не преследую собственных целей. Я просто несу людям Слово Божье, как оно есть. Это моя обязанность, и я честно говорю вам, я не несу ответственности перед вами. Я несу ответственность перед Богом, я буду отчитываться перед Ним. И мне жаль, если то, что я говорю, вам не нравится. Конечно, мне хотелось бы, чтобы вам нравились мои слова. Когда я был пастором, некоторые говорили мне: «Как же вас любит паство!» Но были и те, кому мои проповеди не нравились. Ведь, как известно, в каждой церкви есть группа несогласных с пастором людей, которые не всегда откровенны, пытаются хитростью ввести пастора в заблуждение и создают много проблем. Однако, в любом случае, если вы несете Слово Божье, то вы несете ответственность перед Богом. И вы избраны для служения Ему. Такова суть слов, которые записаны в 5 стихе 1 главы книги пророка Иеремии. Бог говорит ему: «Пророком для народов поставил тебя». То есть он дает Иеремии определенные права. Бог ободряет его, чтобы ему легче было переживать трудные времена. Что же отвечает на это Иеремия? Послушайте 6 стих. «А я сказал: О Господи Боже, я не умею говорить, ибо я еще молод». Вероятно, в то время Иеремии было около 20 лет. Он был совсем молодым, неопытным человеком. Он думает, что не способен выполнить такое сложное задание. Он не готов. Вы обращали внимание, что чаще всего Бог избирает для служения людей, которые считают себя неспособными. Если вы считаете себя способным, Бог вряд ли станет действовать через вас. Однажды ко мне подошел молодой проповедник, просто зеленый от зависти к своему коллеге, и сказал мне: «Я лучше проповедую, чем он, я лучший пастор, чем он, я лучше говорю. Так почему же Бог действует через него, а не через меня? Почему мне не удается мое служение?» Я ответил ему: «Ты думаешь, что все можешь. Я знаю твоего коллегу. Он считает, что ни на что не способен. И Бог всегда действует именно через таких людей. Бог выбирает слабых». Вот и Иеремия считал себя слабым, неспособным, неумелым. И что отвечает ему Бог? Послушайте 7 стих. «Но Господь сказал мне: не говори, я молод. Ибо ко всем, кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь». Все, что повелю тебе, скажешь. Когда вы рассказываете людям Слово Божье, это очень приятно. Просто чудесно, уверяю вас. И мне очень нравится Иеремия. Я хотел бы иметь возможность утешить его, ибо он меня не раз утешал. Читаем далее. Послушайте 8 стих. «Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, — сказал Господь. Не бойся их». Учить Библии по радио довольно приятно, потому что слушатели не могут наброситься на меня, когда я говорю то, что им не нравится. Однажды из Окленда, штат Калифорния, мне написал письмо один человек, который сейчас, кстати, стал чудесным христианином. Он был приверженцем какого-то культа и верил, что для спасения необходимо выполнение определенных ритуалов. Как-то по дороге на работу он услышал по радио нашу передачу. И он написал мне: «Вы меня ужасно разозлили. Вы все время повторяли, какой я грешник. Если бы вы были рядом, я бы вам нос разбил». Парень урослый, я думаю, что приятного было бы мало. Вот почему так удобно выступать по радио. Я верен Слову Божьему и говорю вещи, которые некоторым людям не нравятся. Интересно, что этот человек продолжал слушать меня каждое утро и вскоре обратился к Иисусу Христу с таким признанием: «Господи, я действительно грешник, спаси меня». И он принял Христа как своего Спасителя. Вот почему так приятно нести людям Слово Божье. Вот почему Бог велит нам идти вперед, нести Его Слово смело и убежденно. Ведь Он знает, что наши усилия не пропадут впустую. Мы работаем для исполнения Божьего замысла. Нужно, чтобы на наших кафедрах стояли люди, которые уверенно провозглашали бы Слово Божье. Вот все, чего Бог ждет от нас. Это так просто. И в то же время так сложно. Бог сказал Иеремии: «Не бойся, я с тобой». Он сказал: «Я на твоей стороне». Примерно ту же мысль выражал Мартин Лютер, когда говорил: «Если вы с Богом, то вы всегда в большинстве». Действительно, это всегда так. Конечно, иногда мы, христиане, можем почувствовать себя меньшинством, но на самом деле мы в большинстве, потому что мы с Богом. Послушайте, что Бог говорит Иеремии дальше, стих 9. «И простер Господь руку свою и коснулся уст моих, и сказал мне Господь: вот я вложил слова мои в уста твои». Я вложил слова мои в уста твои. Это очень важно. Слова Писания исходят от Бога, причем не просто находящиеся в нем идеи или мысли, а именно слова. Например, Бог не вдохновлял дьявола на ложь, и когда Писание приводит лживые слова сатаны, то это, конечно же, не слова Бога. А вот слова Писания о том, что дьявол лжец и отец лжи, богодухновенны. В наше время многие не понимают этого. Вот почему я не могу порекомендовать вам некоторые так называемые переводы Библии. Может быть, это неплохое толкование библейского текста, но как переводы Слова Божьего они плохи, потому что слова Писания исходят от Бога. Позвольте мне объяснить вам, как важен точный перевод. Одна девушка очень хотела стать певицей и, наконец, получила возможность дать сольный концерт. После выступления друзья ждали ее за кулисами. «Что сказал мой учитель?» — спросила она с нетерпением. Один очень дипломатичный друг ответил: «Он сказал, что ты пела, как ангел небесный». «Он именно так и сказал? Дословно?» — настаивала она. «Ну, не совсем так, но он имел в виду именно это». «Но я хотела бы знать, что он сказал дословно». «Ну, ладно», — ответил друг. «На самом деле он сказал, что таких воплей на земле еще не слыхали». «Как видите, очень важно понимать, что все Писание исходит от Бога, и не следует прибегать к дипломатичным ответам, которые могут искажать Божью истину до ее противоположности. Не забывайте, что Бог сказал Иеремии: «Я вложил слова мои в уста твои». Обратите внимание на 10 стих, где написано: «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать». Иеремия пророчествовал во время правления царей Иосии, Иоакима, Иоахаза, Иехонии и Сидеки. У каждого из этих царей была своя политика. Всем им хотелось улучшить жизнь Иерусалима. Их беспокоили проблемы экологии, трущоб, у них были программы борьбы с нищетой, но никто из них не обращал внимания на Иеремию. Его просто игнорировали. Сейчас прошло почти 3000 лет. Вы можете назвать хоть какой-нибудь из удавшихся и запомнившихся людям государственных проектов этих царей? Вы знаете, что хорошего совершил царь Сидеки? А царь Иоаким или Иехония? Вы ничего не знаете. Но тогда всем казалось, что эти цари поступают правильно. Они были популярны в определенных слоях народа. На Иеремию же никто не обращал внимания. Но о ком мы читаем сегодня? Об Иеремии. Потому что книга Иеремии — это Слово Божье, друзья мои. Оно сохранилось до наших дней и сохранится вечно. Итак, Бог сказал Иеремии, что поручает ему нести свое слово народу иудеям. А бедный паренек Иеремия хотел отказаться от этого поручения. Бог показывает Иеремии две потрясающие картины, связанные с его пророческим призванием. Послушайте стих 11. «И было слово Господне ко мне: „Что видишь ты, Иеремия?“ Я сказал: „Вижу жезл миндального дерева“». Миндальное дерево называли часовым, потому что оно первым расцветает весной, пробуждаясь от зимнего сна. Иеремия должен был попытаться пробудить свой народ, но люди не хотели пробуждаться, спящим не нравится, когда их будят. Общепризнано, что звон будильника — один из самых неприятных звуков для человека. У нас в колледже будильник звонил так, что я каждое утро вскакивал, ударяя со стенку. И пророку Иеремии предстояло стать таким будильником для народа иудеи. В 12 и 13 стихах Бог объясняет первый образ и показывает Иеремии еще одну картину. «Господь сказал мне: „Ты верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось“. И было слово Господне ко мне в другой раз: „Что видишь ты?“ Я сказал: „Вижу поддуваемый ветром кипящий котел, и лицо его со стороны севера“. „Да, ты прав, — говорит Господь, — у меня есть для тебя слово, которое разбудит их, оно потрясет их“. Что же такое кипящий котел? Во времена Иеремии Египет и Ассирия больше не угрожали южному царству Иудеи, но на севере возникал другой кипящий котел. Это был Вавилон, которому предстояло погубить Иудею. А Божий пророк Иеремия должен был постоянно напоминать народу, что случится с ним вследствие возвышения этой могущественной империи и отступления иудеев от Бога. Послушайте стихи 14 и 15. «И сказал мне Господь: „От севера откроется бедствие на всех обитателей сей земли. Ибо вот я призову все племена царств северных, говорит Господь, и придут они, и поставят каждый престол свой при входе в ворота Иерусалима, и вокруг всех стен его, и во всех городах иудейских“». За 100 лет до того Бог избавил Иерусалим, и теперь все лжепророки кричали, что Он сделает это снова. К тому моменту все великие Божьи пророки прошлого — Осия, Иаиль, Амос, Михей и Наум — современники Исаии уже умерли. Но, как полагают, Сафония и Аввакум были еще живы. Иезекииль и Авдий тоже были современниками Иеремии, но они будут пророчествовать, когда иудеи уже станут пленниками Вавилона. Даниил тоже будет пророчествовать позже, а на тот момент Иеремия был одинок. Он один провозглашал грядущий Божий суд над народом. И какой будет реакция людей на его слова? Послушайте стих 19. «Они будут ратовать против тебя, но не превозмогут тебя, ибо я с тобою, — говорит Господь, — чтобы избавлять тебя». Иными словами, Господь говорит: «Иди вперед, Иеремия, люди будут сопротивляться, не станут слушать тебя, но ты все-таки говори». Иеремия чувствует себя неспособным, недостойным, он старается оправдаться этим. Но Бог уверяет его: «Я вложу в твои уста свои слова, и ты будешь говорить». Я считаю, что человеку не стоит выходить на кафедру, если он не уверен, что проповедует Слово Божье. Если у него есть сомнения, если он считает, что должен провозглашать свои собственные идеи и проповедовать социальное, либеральное Евангелие, ему надо уйти с кафедры. Сколько бы он ни учился разной гомилетике, герменевтике или богословию, если он не уверен, что провозглашает Слово Божье, ему надо держаться подальше от кафедры. Это очень важно. Такие люди разительно отличаются от пророка Иеремии, который получил подтверждение того, что он возвещает слова Господа. Итак, из первой главы книги Иеремии мы узнали, как произошло его призвание и какое поручение было ему дано. Бог призвал Иеремию, когда тот был еще совсем молод. Возможно, ему было около 20. Мы знаем также, что царю Иосии в момент призвания Иеремии было 21 или 22 года. То есть царь и пророк были еще оба очень молоды. Иеремия ясно заявляет, что чувствует себя неспособным и недостойным такого призвания. Ему казалось, что пророка из него не получится, и он оправдывался этим. Но Бог ответил, что вложит свои слова в уста Иеремии, в результате чего пророк будет провозглашать весть Божью, а не свою собственную. Теперь я немного расскажу вам, что ждет нас дальше в книге пророка Иеремии. В главах со второй по шестую описываются первые 5 лет служения Иеремии. Так как он начал пророчествовать на 13-й год правления Иосии, то послания, о которых говорится в этом разделе, были даны ему в течение 5 лет, предшествовавших обнаружению в храме книги закона. В главах с 7 по 9 речь идет об очищении храма и обнаружении книги закона. Мы знаем, что произошло это на 18-й год правления Иосии. А в главах с 10 по 12 говорится о периоде реформ и пробуждения после обнаружения книги закона. Мы увидим, что это пробуждение было поверхностным, потому что люди недостаточно уделяли внимание Слову Божьему. Друзья мои, мы должны помнить, что настоящее пробуждение может произойти только тогда, когда люди особенно внимательны к Слову Божьему. Для того, чтобы лучше ориентироваться в этом историческом периоде, нам нужно параллельно с пророческими книгами обращать внимание и на исторические. А потому сейчас мы обратимся к началу 34 главы 2 книги Паралипоменон, чтобы понять, какое место в истории занимали пророчества Иеремии. Итак, послушайте стихи 1 и 2. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. Иосия был выдающимся царем, который правил во времена заката царства Иудеи. Читаю дальше третий стих. «В восьмой год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в двенадцатый год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных и литых кумиров». Первые 5 лет служения Иеремии приходятся на этот период. Прочту вам стихи с 4 по 8. «И разрушили пред лицом его жертвенники Ваалов, и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы, и кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею, и Иерусалим, и в городах Манасии, и Ефрема, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле Израильской, и возвратился в Иерусалим. В 18-й год царствования своего по очищении земли Дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иохазова, деописателя, возобновить дом Господа Бога своего». Во время очищения и восстановления Дома Господня первосвященник Хилкия нашел книгу закона, которая была дана Моисею. Вероятно, в те времена существовало только 2 копии этой книги. Одна была у царя, а другая у первосвященника. В период, предшествующий воцарению Иосии, страна опять погрузилась в язычество и идолопоклонство. Это произошло за время правления его нечестивого деда, Манасии, и такого же нечестивого отца Амона. Они не обращали внимания на Бога и на Божье Слово. В их царствовании даже сохранившаяся копия закона Божьего оказалась под грудой мусора, которым наполнился заброшенный храм. Дорогие друзья, какое удивительное предостережение находим мы в этих событиях, отделенных от нас многими столетиями. Слово Божье было завалено мусором в храме. Не так ли бывает подчас в нашей жизни? И я искренне благодарен пророку Иеремии за то, что он еще раз напоминает нам о недопустимости столь легкомысленного обращения со словами Бога. А наша передача на этом заканчивается. Ждем вас на нашей следующей беседе. Всего вам доброго, до новых встреч.
Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. не упустите возможность услышать благую весть.